Люди, крестившиеся без оглашения, зачастую не имеют основных понятий о вере и христианской жизни. Они легко сочетают веру со множеством суеверий, предрассудков и даже оккультизмом, не могут точно сказать, в кого веруют, как, не имеют ясных представлений о евангельских заповедях, а следовательно, не могут их исполнять. И, конечно же, о грехах у таких людей представление самое смутное. Что есть грех? Каковы его последствия? Что ожидает человека, не ведущего борьбы со страстями? Если ответов на эти вопросы у человека нет, то о каком спасении души можно вести речь? Об этом мы и говорили на предыдущих уроках православия, когда читали с протоиереем Андреем Каневым «Слово о смерти» святителя Игнатия Брянчанинова. Из главы под названием «Смертный грех» мы узнали, что открывают список смертных грехов «Ересь и раскол». Такая первоочередность именно этих, а не каких-то других грехов, как и в целом порядок их перечисления, может сказать нам о многом.
Да, святитель Игнатий действительно не случайно ересь, раскол ставит первым. Первым в списке. Почему? Вот можно его взять статью «Понятие о ереси и расколе», и он раскрывает вот эти понятия, да, описывает состояние. Вот человек, который по несчастью какому-то, да, своему, убил другого человека, он это почувствует, что он сделал грех. Он видит это. Он видит результаты, понимает это. А человек, который впал в ересь, с ним происходят другие процессы совсем. Да, убийца, он убийца, блудник, он согрешил страшно. Но человек, который впал в ересь, что с ним происходит? Вот, Игнатий, вот немножко, если раскроем эту тему. Вот приняв ложное учение о Боге, это делается вследствие как раз какой страсти? Вследствие гордости. То есть гордость в человеке настолько искажает его внутреннее состояние, что если убийца, он может покаяться, и мы это видим, допустим, в Евангелии разбойник на кресте кается, да? Но мы не видим фарисеев кающихся, первосвященников кающихся. Почему? Потому что состояние гордости таково, что из ереси очень трудно человеку, знаете, вот в этой статье рекомендую, кто кому интересно, почитать «Понятие о ереси и расколе». Он описывает, насколько трудно человеку вернуться из ложного представления о Боге в истинное. Убийце легче покаяться, потому что он кровь вот на руках своих чувствует. А человеку, находящемуся в ереси, гордость, чем ее особенность? Он считает, что он прав. И все остальные, кто ему пытается доказать, что ересь – это не ересь, вернее, что его представление – это ересь, для него это не авторитет. Поэтому мы видим, как в Евангелии мытари и блудники, и блудницы каются, а фарисеи нет. Почему? Потому что состояние гордости, состояние души гордостной таково и ума, что они не видят, это уже определенное качество уже души таково, что человек не видит своей погибели.
Таково свойство гордости. Человек, плененный этой страстью, всегда считает себя правым. Всегда и во всем. Он не желает никого слушать, он не видит опасности своего положения. «Всякая немощь при усердии исцеляется», – учит преподобный Ефрем Сирин, но недуг гордыни – это с трудом врачуемое зло, потому что она отвергает целительное врачество и вымышляет для себя смертельную отраву. И это значит, что обратить еретика к истине, переубедить его или что-то объяснить, доказать ему – крайне сложно, скорее невозможно. А потому святые отцы и в их числе святитель Игнатий говорят, что гордецов может исправлять только сам Бог.
Да. Он в этой статье как раз пишет, что это крайне исключительные случаи особого промысла Божия. И поэтому, когда вот современные христиане начинают говорить, вот надо со всеми дружить, там, делиться истиной, там, с разными христианскими деноминациями, это заблуждение, потому что такого не будет. Тем более, если, представляете, из обществ единицы выходят, это по какому-то особому промыслу Божию. Вот, поэтому он и называет вот эти самые состояния греха как самые тяжкие. То есть, представьте, человек не так верит, как верит церковь, и это его убивает. Он может внешне быть отличным человеком. Он не блудит, ни у кого не убивает, не ворует, пытается помогать другим. Но грех ума у него произошел, он принял ложное представление о Боге. Насколько это важно, да, вот хранить истину в том состоянии, в котором мы приняли от святых отцов. Ничего не изменяем, мы не имеем права ничего изменять. Представляете? Что изменив, меняется внутренний состав человека, душевно имеется в виду, да? Как искажается он, как потом тяжело. А даже Святой Игнатий говорит, что и на тело это влияет. То есть, страшно, страшно получается. Вот если блудник против тела своего согрешает и оскверняет себя, то еретик или человек, принявший еретические воззрения, да, он искажает всего себя. И ум, самое главное, страшное. Вот поэтому так. А раскол это состояние тоже не менее страшное, когда человек выходит, раздирая, так скажем, тело Христово, то есть церковь. Вот мы видим, вернее, знаем по истории несколько таких расколов. Это очень, очень страшное явление. Потому что церковь, она едина, святая, соборная, апостольская. Если человек создает какую-то параллельную другую структуру, да, или разрывает с церковью. Вот в Евангелии от Иоанна Господь говорит, что «я лоза, вы мои ветви». И вот если ветвь это отрывается, получается, от лозы, то она что делает? Она высыхает, погибает. Поэтому тоже страшное состояние раскола. У нас в российской истории, мы знаем, это раскол, откол, так скажем, старообрядцев от церкви, которые по символу веры, они также верят, как мы, по символу веры. Насколько, смотрите, важен символ веры, безусловно, но кроме символа веры у нас еще есть предание церкви, да? Нравственное учение церкви. И когда происходит некое искажение, вот как произошло, да, со старообрядцами, они откололись от церкви, сохраняя, казалось бы, вот символ веры в неизменном состоянии. Но откололись и находятся в таком засохшем, мертвом состоянии. Страшно? Ну, как нам же сказать, что это страшный грех? Более того, мы знаем, что даже мученическая кровь не смывает греха раскола. Это страшное состояние. И ереси, и раскола. Поэтому святитель Игнатий их ставит первыми.
Да, первыми в перечне смертных грехов у святителя Игнатия, как мы уже говорили, идут ересь и раскол. А далее за ними следует: нет-нет, вовсе не убивал и не воровал. Хотя почему-то именно эти два злодеяния наш народ обычно и считает главными преступлениями против Бога. Однако святитель Игнатий продолжает свой список совсем другим смертным грехом. Это богохульство.
Богохульство может быть разным. Это не только вот такое какое-то ругательство. Это и также и неправильная вера в Бога тоже может быть богохульством. Поэтому, конечно, если человек хулит Бога, то о каком спасении может идти речь? То есть это тоже, видите, тоже связано с верой, тоже связано со страстью гордости. Такое состояние ума человека, да, его души, что он, допустим, Бога обвиняет в каких-то бедах и в своей жизни, там, или общественной жизни. Ему не нравится такой Бог, какой есть. Как он себя открывает в Евангелии и так далее.
Само слово «богохульство» в наши дни употребляется достаточно редко, да и то в церковной среде. А потому прежде, чем говорить о поступках, которые совершает человек, согрешающий этим смертным грехом, давайте уточним смысл слова «хула». «Хула» есть резкое осуждение или порочащие слова. И человек, высказывающийся так в отношении Бога, сам себе закрывает путь ко спасению. А хулящий Святого Духа, по сути, упорно и сознательно отвергает спасительную Божью благодать.
Это когда человек вроде бы думает, что верит в Бога, да, но не принимает того духовного наследия церкви. Вот, например, покаяние. Учит не так или понимает не так. Это тоже получается хула на Духа Святаго, которая не прощается вовеки. Видите, вот эти вот перечисления грехов, они связаны с верой. То есть, если христианин отрекается от веры, ну, вследствие там, каких-то жизненных обстоятельств или каких-то скорбей, то это тоже состояние смертного греха. Причем вероотступничество, это, знаете, не обязательно, когда это происходит явно, когда тебе пистолет к голове приставили и говорят, за Христа или против Христа. Но это же какой-то уже там, момент истины, да? А ведь вероотступничество, оно еще бывает бытовым. Бытовым оно происходит, бывает тогда, когда человек пришел ко Христу, казалось бы, и потом не следует за Христом. Это же тоже отступник. И таких у нас, к сожалению, очень много людей, которые находятся именно в этом состоянии. Они крестились, они по какой-то причине приняли крещение, но будучи неоглашенными, непросвещенными, они также и ушли от него. Это тоже форма отступничества. Что такое? Отступил, да? Приступил, отступил. Получил благодать крещения и отступил.
Примеров отступления от Бога можно найти немало и в истории, и в наши дни. Они могут быть яркими и почти незаметными, совершенными многими людьми или одним человеком. Но суть такого отступления всегда остается одной и той же. Человек или целый народ отвращается от Бога и уклоняется от пути спасения. Один такой пример мы и вспомнили с отцом Андреем. Некоторое время назад немолодая женщина совершила убийство – неумышленно. Пытаясь удержать злодея от преступления, она просто не рассчитала свои силы. Находясь в СИЗО, женщина ела лишь хлеб, пила воду и все молила Бога о прощении своего греха. Ее близкие решили, видимо, желая этим умилостивить Бога, если их любимую жену, маму и бабушку не посадят, то все они примут крещение. И Господь дал этим людям шанс изменить жизнь, обратиться к спасению. Но воспользоваться этим шансом у них почему-то не получилось. Женщину помиловали, но она со временем стала ходить в церковь все реже и реже, а ее родные своего обещания так и не выполнили. Отступили они от Бога. Увы. Но зачем нам нужны такие, казалось бы, нетипичные примеры? Отец Андрей уверен, нужны, чтобы за таким явным отступничеством мы могли бы увидеть те тонкие греховные наклонности, которые присущи всем нам.
Иначе человек подумает, так это не про меня. Я не отступник, я вроде креста не снимал с себя. Хотя бывают и такие случаи. Но просто термин так, он не глубже, чем может так вот с наскоку понять. Ведь что такое вера? Это же не только точное и ясное понятие о Боге. Вот в символе веры, да, нам переданы. А вера – это жизнь. Христианство – это же жизнь, это же не теория, нравственная теория, это жизнь. И вот если человек отходит жизнью от образа христианской жизни, осознанно уходит, вот оправдывая себя каким-то образом, это и есть вера от отступничества, то все наступил от веры, не живет по вере, к сожалению.
Хотя люди порой не хотят этого ни видеть, ни признавать. Они надеются спастись, не идя путем спасения. Ну, как Емеля, лежа на печи. Делать ничего не хочет, но при этом желает иметь все. Но мы-то живем не в сказке. И в нашей суровой действительности есть место жизни и смерти, верности и отступничеству, добродетели и греху, даже греху смертному.
Понятие смертных грехов действительно, оно же должно нас наталкивать на такую мысль. Это приводит к спасению или нет? Да, потому что вот бывают смертные грехи. Вот мы пытались, я считаю, что эта попытка была очень удачной, но плохо воспринятой, к сожалению, нашими собратьями, создать дневник, где, то есть определенный список грехов, да, и разделенный по тяжести, как раз по тяжести воздействия на душу. И смертные грехи, в том числе, допустим, вот в страсти и уныния есть такой грех, не изучали православную веру. Казалось бы, никого не убит, никто не убит, никто не пострадал. Но если человек веру не изучает, он же не знает, во что верит. И верит ли вообще? И знает ли, как жить? То есть это уже действительно это одна из форм отступничества, когда человек должен по вере жить. Он обещал. В крещении мы обещаем, соединяюсь со Христом. Понимаете? Это все, что вот военнослужащий дал присягу, а сам потом бросил оружие и убежал. Мы говорим, о, да, это плохо, дезертир там, или еще что-то. Ну, как преступление воинское получается, и гражданское в том числе. А почему мы не воспринимаем христиан, которые крестились, и потом не живут вместе с церковью? Они не знают понятия, они не читали Евангелие, они не знают, что хорошо, что плохо с точки зрения Евангелия. Что с такими людьми делать? Как их? Можно, конечно, всех утешать, говорить, спите спокойно, это все хорошо, мы все спасаемся, благодать Божия нас ведет. Но это же самообман, форма самообмана. Вот если мы посмотрим на качество жизни этих людей, что это спасающиеся, что ли, люди, это же беда. Вот я могу привести там яркие примеры вот, одного, но это не мой знакомый, знакомый знакомых знакомых, так скажем. Вот русский человек, крещенный, отрекся от христианства, принял ислам, а его жена неверующая решила ему, он там что-то ей там цветы не дарил, там внимания не оказывал, решила ему отомстить. Что она делает? Ну, она осознала, узнала, что она беременна от этого человека. Она идет, принимает крещение, ну, понятно, что без всякого оглашения, крещение без проблем. Принимает крещение, изменяет тут же, в этот же день этому товарищу, и потом идет делает аборт. Вот такой комплекс мероприятий по погублению души. И что, это мы говорим о особом водительстве Божьей благодати, что ли, этой женщины? А сколько таких примеров? Их вообще реально, вот если с народом работать, вот реально знать, да, чем люди живут, это страшные вещи. Вот. И это не просто человек, знаете, про кого-то плохо подумал. Это реально человек вот пришел сразу и стал вероотступником. И что там дальше с этой женщиной, я, конечно, не знаю, но поскольку это ну, не близкие мне знакомые, понятно, что там... Ну, единственное, что слышал, что там, естественно, семья тут же и развалилась, понятное дело. Вот, а что дальше, я не знаю. Но вот сам факт, вот отношение, он ярко виден. Вот. Также, к сожалению, у нас и ну, много таких можно принести, таких примеров. Вот это как раз форма вероотступничества.
А далее в списке смертных грехов святитель Игнатий ставит: «Нет, опять не убивал и воровал». Он указывает на то беззаконие, которое, если оно присутствует в жизни человека, однозначно лишает его спасения. А еще свидетельствует о неверии человека и его недоверии к своему Творцу. Святитель называет этот смертный грех по меркам современного мира совсем безобидно – волшебство.
Ну да, почему? Опять же, это связано с верой. Если христианин занимается волшебством или различными формами оккультизма, это гаданием, там, обращение к знахарям, бабкам, там, к экстрасенсам каким-то, на тренинги какие-то личностного роста оккультного и так далее. Их очень много разных таких лукавых очень форм. То в этом случае человек обращается к бесовским силам. Еще в Ветхом Завете об этом сказано. В Ветхом Завете. Что последствия обращения к этим товарища, я имею в виду колдунов и прочих волхвателей, является смерть. И потом по закону Ветхого Завета такого человека, обратившегося к гадалкам и к экстрасенсам, того времени было тоже смерть. Почему? Потому что такой человек, казалось бы, ну ничего плохого ведь обществу не сделал. Но такой человек, он изменник Бога. Потому что в духовном мире там нет плюрализма и демократии. Там или ты с Богом, или ты тут же без Бога остаешься. Силами тьмы, силами бесами, падшими ангелами. И вот как раз обращение к гадателям, к экстрасенсам, колдунам, знахарям и так далее, это как раз обращение к бесовским силам. То есть ты из-за желания или узнать будущее, да, там, или другие разные там есть любопытство простое, может быть, даже элементарно. Но ты обращаешься к силам бесовским. Вот буквально прошлой неделе у нас была история в храме. Но не со мной, а со священником, с нашим отцом Георгием. Он рассказывает, что прибежали две девчонки в храм старшего школьного возраста, бледные, напуганные, спрашивают там, куда свечку поставить. Ну, какой-то такой обычный вопрос. Он спрашивает, что случилось. Вот, они говорят, что у нас в школе все гадают. Вот, и мы тоже попробовали, как они говорят, тарелочку подвигать. То есть, спиритизм, вызывание духов. Вот, как только они это начали делать, тут же появился некий, вызвали там кого-то, перед ними появился некий образ, некое существо, вернее, которое сказало, что ну, там представилось кем-то, сейчас, ну, поскольку я только с чужих рук передаю, чужих слов, представилось, сказал, что я вам буду помогать, но вы должны делиться со мной из вашей жизненной энергии. Ну, ума у девчонок хватило все это делать со страху, они реально испугались бросить и прибежать в церковь. Но понятно, что прибежали, не факт, что остались. Но то, что это действует, да, и действует настолько явно и нагло, вот это вот проявление бесовской силы, как некое торжество над человеком, оно есть. И поэтому святитель Игнатий опять же пишет, что почему ставят, опять же, в начале этого списка, а не в конце списка. Да потому что это, опять же, погубление души. Если ты обратился к силам бесовским, то и результат какой-то. Призыл Бога. Результат, опять же, такой смерть души.
Богородице.